Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы подойдем с вами ко всем событиям, каким сможем, с научной точки зрения.
Легко,
да? Отстраненно.
Легко.
Но, тем не менее, отстраниться очень трудно, потому что первые строчки всех новостных сайтов занимает, естественно, ситуация в Молдове. Очень много всяких сообщений. Власти Румынии категорически отвергают обвинение Кишинева во вмешательстве во внутренние дела соседней страны. ЦИК Молдовы огласит предварительные результаты голосования на выборах в парламент в пятницу. В связи с беспорядками находящийся там контингент миротворцев России, Молдавии и Приднестровья переведен на усиленный режим несения службы. В общем, много всяких сообщений и о жертвах, и о заинтересованных людях и так далее. А вот наш слушатель, который называет себя Артемием Троицким из Перми, вполне возможно, что его действительно так зовут.
Шутка, да.
Формулирует это так. Выгодна ли Кремлю обстановка в Молдове?
Понятно. Другой забот не в Перми, что выгодно Кремлю, что нет. Я должен с вами не согласиться. Тут легко быть научно отстраненным, поскольку события в Молдове абсолютно нас не касаются. Нам там не за кого болеть. Там нет наших. Там нет активно не наших. Там они все не наши. Пассивно. Вот, поэтому можно спокойно смотреть на происходящее, хотя смотреть, конечно, грустно. То, что там происходит, достойно всяческого сочувствия.
Ну, почему вы говорите, что там нет наших? Там есть у людей и родственники, и знакомые,
Нет. Там нет российского интереса. Там нет российского интереса, ни одна из этих сторон близко не стоит к тому, что важно и нужно России. Значит, то, что важно и нужно России от Молдовы, это в сущности, чтобы была цела та часть трубы, которая проходит через молдавскую территорию, а это, на этот счет вроде и угрозы нет. Вот. Там что происходит? Происходит там крайне печальная вещь. Там происходит сильно смахивающий на погром бунт, озаренный гигантскими сполохами глупости со всех сторон. И смотреть на это печально. Значит, ну, если с той стороны, которая бунтует. Значит, эти ребята, судя по тому, что они выкрикивают, судя по тому, что они друг дружке говорят, они пребывают в той же нежной уверенности, в которой многие пребывали здесь ровно 20 лет назад. Вы по малолетству не помните?
20 лет назад помню очень живо.
Помните, замечательно. Значит, вы помните, что ходили веселые толпы народу по городу Москве с плакатиками «Партия, дай порулить».
Да.
И веселились при этом страшно. Потому что, не потому что все веселились, что смешной плакатик, а потому что все были искренне убеждены, что как только партия даст порулить, мы будем жить, как в Европе, еще лучше. Это было очевидно. Это знали все. Вся улица знала. Вся площадь, вся Москва, вся Россия. Точно так же сейчас в Кишиневе. Они совершенно убеждены, что когда, наконец, спадет злой морок, и они воссоединятся с Румынией, они будут жить вот, ну вот, вот, ну вот не как в Румынии, как и Румыния, они будут жить как в Европе, вот прямо сейчас и прямо сразу. Они так думают. Ну, что делать? Ну, они так думают, они жестоко опешатся, потому что то, как развиваются события, показывают довольно неприятную для них правду, для них, для всех. И для власти, и для оппозиции, или просто для погромщиков. Они никому не нужны и не интересны. Никому. Вот никто из тех, кто, теоретически говоря, мог бы заинтересоваться этим конфликтом, встать на чью-то сторону, как-то вмешаться, никто не сказал мяу. Они сейчас всем не ко времени. Они со своей глупостью попали в совершенно вот в самый неудачный момент.
То есть это
они
не
даже Румынии-то не очень нужны сейчас.
То есть это не та струя, я прошу прощения, революции, вот этих вот оранжевых,
это,
всяких там,
конечно,
роз и так далее.
Там есть часть деятелей, в том числе обожаемая вашей радиостанцией журналистка Мурарь. Там есть несколько деятелей, которые думают так, что это было нечто вроде того.
Ну, некоторые наши слушатели тоже так думают.
Некоторые тоже так думают. Ну, нет, издали это простительно, непонятно, как они это думают изнутри. Вот, нет, это не похоже на цветную революцию, просто потому, что этого никто не устраивает. Значит, совершенно
не значит. Не злой Обама придумал.
Обама сейчас не знает, как отмолиться от того, что наделали злой Буш со злой этой самой, как ее звали,
Кондолиза Райс.
И совершенно вот абсолютно ему сейчас не до того, чтобы очередные глупости в том же роде делать. Сейчас, вероятно, какую-то роль сыграли румыны. Потому что там тоже не все умные в Бухаресте. Нет города, где все умные. Значит, там тоже есть люди, которые думают, что вот как раз сейчас, когда у всех кризис, когда, ну, всем не до того, самое время присоединять Молдавию. наверняка там есть такие товарищи, и, может быть, их даже много. Значит, я где-то читал, что накануне событий молдавские пограничники отсекли там несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей, которые с той стороны шли помогать. Ну, вероятно, да. Ну, но это предел. Вот кроме не самых умных людей в Бухаресте, это вообще никому не нужно. Это безумие.
Но, тем не менее, одним из катализаторов многочисленных волнений в мире вот в последнее время, да, является все-таки все тот же самый пресловутый кризис. Потому что, ну, конечно, когда студенты бьют стекла, это не потому, что у них денег нет, но это один из толчков.
Они бьют стекла, потому что им ни мама, ни профессоры в вузах не объяснили, что это нехорошо. И само по себе это характеризует их крайне скверно. Но если спрашивать, на что больше похоже, вот то, что происходит с Кишиневе вчера и позавчера, и сегодня, наверное, еще, это скорее похоже не столько на цветные революции, если не иметь в виду Бишкек, на Бишкек похоже. Это скорее похоже на Литву, на Грецию.
Вот, я как раз вспомнила Афины.
Это, вообще, ну, конечно, с примесью местных факторов. Потому что в Греции дикое левачество все это окрашивает. В Молдавии окрашивает то простое соображение, что огромная часть населения не верит в существование собственной страны. Они просто не верят, что такая субстанция, как Молдавия, кому-то нужна. Они считают, что они румыны. Те, которые окопались в Приднестровье, считают, что они Россия. Что они Молдавии, не считает никто.
Ну, то есть, выгоды ни для кого здесь ни
для
экономической,
кого,
ни политической.
Для всех сплошные потери. Ну, кроме, пожалуй, вот чуть меньше лжи будет. Потому что если до этих событий можно было продолжать врать насчет благостного коммуниста Воронина, который что-то там такое поддерживает в благопристойном порядке и кому-то там и нашему, и вашему угождает, теперь понятно, что никому он не угождает, ни нашим, ни вашим, ничего он в порядке не держит. Ну, в общем.
Понятно. Хорошо. Ничего не понятно, но тем не менее,
да как не
что
понятно?
Есть,
ну,
то есть.
Понимаете, в чем дело? Многие, да что многие, все государства, которые происхождением идут из Советского Союза, ну, кроме России, все до одного, не имеют ни малейшего шанса на самостояние. Все они гласно, негласно, открыто, скрыто выбирают патронов. Выбирают группы стран или стран, за которыми они пристроятся, и в рамках работы с которыми они будут строить свою политику, внутреннюю и внешнюю. Но очень немного где, вот, например, в Молдавии, есть синдром разделенной нации, который вопрос снимает.
То есть им понятно, к кому хотелось бы прислониться.
Да нет, может быть, им хотелось бы куда-нибудь еще. Но мы же тамошние, мы же ихние. В Молдавии, если я правильно помню, то ли 500, то ли 600 тысяч людей имеют румынские паспорта. По масштабам страны это очень много. Ну, там вопрос-то снят.
Понятно.
Вопроса там нет страны.
Но, тем не менее, мы уже с вами заговорили о пресловутом кризисе, деваться нам некуда.
Еще много лет будет некуда
время,
деваться.
Да, все время комментируют. Так или иначе, каждый день наши руководящие товарищи делают разнообразные заявления. И вот сегодня Аркадий Дворкович, среди прочих слов, которые он сказал такие интересные слова, что большая часть российских предприятий настолько неэффективна, что не переживет ближайшие десятилетия. Такой прогноз помощника президента Аркадия Дворковича по сообщению про МТАС. По его мнению, в стране необходимо создавать новые эффективные производства и технологии и перестать кредитовать неэффективные. Удивительно, новое и свежо, вы не находите?
Ну, видите, какое дело. С одной стороны, Аркадий Владимирович, безусловно, прав. Эффективность, современность, конкурентоспособность в открытом рынке у огромного количества предприятий на территории нашей страны не выдерживают критики, это правда. Правда и то, что какое-то время они могут прискрепить прибережным отношениям. Ну вот, у кого-то там не самая красивая, не самая молодая жена, но если ему не очень надоедать приставаниями от внешних девиц, то он еще какое-то время с ней проживет. Правда же? Так бывает, да? Вот. И тут, значит, какие-то из этих предприятий могли бы еще какое-то время просуществовать при бережном отношении и недопущении особенного приставания со стороны внешних красоток. Но даже не в этом дело. Допустим, даже он кругом прав. Допустим, что действительно подавляющая часть предприятий в России вот никуда не годится, должна в ближайшие 10 лет помереть. Ну, так простите тогда, давайте чего-то делать. Раз мы такие прозорливые, что мы это провидим, что через 10 лет все вот это вот все обвалится, давайте, может, что-нибудь делать вместо этого.
А ведь как?
Ну, может быть, мы наконец дадим хоть рубль в экономику. Мне, собственно, все равно, ребят, не хотите, не давайте. Хотите, боритесь с инфляцией. Вы только это и умеете, боритесь. Но тогда перестаньте разговаривать о том, что у вас все осыпается. Оно потому и осыпается. Весь мир сейчас накачивает свои экономики деньгами. Весь мир. без единого исключения, кроме Российской Федерации. Но если мы такие замечательно умные, ну тогда жаловаться не надо. Ну не переживут, не переживут. А если надо вкладываться в новые предприятия, то покажите, как это делать. Потому что вкладываться в новые предприятия из кредита в лучшем случае под 22% годовых, это вы медведю в лесу расскажите. Этого люди делать не умеют.
Это может сделать только государство.
Этого никто не... На деньги, стоящие 22% в год, забубенить новое технологичное производство нельзя. Вот нельзя и все. Это мог бы сделать вседержитель, но он такими мелочами не занимается. Никто из смертных этого сделать не может.
Ну, вот еще об одном смертном. Леонид Валентинович, преподаватель Санкт-Петербурга, интересуется некоторыми позициями по выступлению премьера Путина, который отчитывался о проделанной работе, прерываемой бурными овациями.
Всегда приятно иметь дело с интересующимися людьми, конечно.
Пункт первый, который интересует Леонида Валентиновича. Как можно повышать пенсии, пособия, зарплаты на значительные суммы, о чем нам все время говорят, что все будет индексировано, все будет хорошо, и при этом уменьшать инфляцию?
Ответ политкорректно звучит так: с трудом.
То есть это все-таки возможно?
Ответ неполиткорректно звучит никак. Но дело ведь вот какое. На самом деле есть вещи, которые надо говорить. Независимо ни от чего, надо говорить. Вот, надо говорить о выполнении социальных обязательств. Больше того, их надо выполнять. Это просто правда. Другое дело, что мне представляется несколько странная логика, что в кризисное время их надо добровольно увеличивать. Этой логики я как не понимал полгода назад, так до сих пор понимать не начинаю. Значит, и в этом смысле я разделяю недоумение нашего с вами доброго слушателя.
Второе недоумение. В речи звучало о помощи государства только эффективным предприятиям. Вот то, о чем говорит Дворкович, да, показавшим рост за последние годы. А сделано ровно наоборот. Помогли неоднократно огромными суммами АвтоВАЗу, про который только ленивый не говорит, что завод неперспективный. По каким критериям будут отбирать и отбирались раньше предприятия для бюджетной помощи?
У меня есть предложение не пытаться в одной кастрюле сварить рыбу и мясо. Это очень на любителя получается кушанье. Значит, мы выбираем один из двух способов и им действуем. Либо мы сами знаем, чего надо стране. Вот мы с вами собрались тут умные, посидели, подумали и сказали, стране нужно это, и это. И вот это мы поддерживаем государственными деньгами. Вот к этому способу могут быть претензии, но он понятен. Может быть способ, который называется, простите за грубое слово, рыночным. То есть мы норовим при помощи тех возможностей, которые есть у государства, создать по возможности благоприятную среду для бизнеса вообще, ну хорошо, или для каких-то крупно очерченных отраслей бизнеса, создаем, так сказать, генеральные преференции для их расцвета и хотя бы выживания, ну зависит от акцентов. Это другой способ, и он тоже хороший, его тоже можно критиковать. Потому что невидимая рука рынка, если за ней не присматривать, может такого натворить, что потом не зарадуешься. Но, тем не менее, это тоже понятный способ. Вот совершенно нет возражений. Перестаешь понимать и начинаешь впадать в недоумение, как наш с вами добрый слушатель, когда мы слышим попеременно фразу оттуда, фразу отсюда. Вот так нельзя. Значит, либо мы сами знаем, чего стране надо, у нас есть стратегия, у нас есть видение будущего. В соответствии с этим видением будущего мы не можем дать умереть Васе, Пете, Коле. Мы Васю, Петю, Коля бьем по шее, чтобы они работали лучше, но поддерживаем всеми средствами. Понятная линия. Мы поддерживаем эффективных. Понятная линия. Вместе нельзя.
Ну, пока вот это самое происходит.
А пока да, происходит некая чересполосица.
Третий вопрос все от того же слушателя. Уж так получилось, что у него такой прекрасный список. Как можно говорить о положительном росте экономики за 2008 год и выдавать это за достижение, когда до последнего квартала прошлого года мы ни о чем не думали, кроме как о продаже нефти по запредельным ценам? Есть там обман или на самом деле...
Что-то я вот тут я не понимаю. Так. Вот первые два раза я понял нашего доброго слушателя, а тут не понимаю. Ну, существует такая вещь, как статистика. Да, она идет третья после лжи и большой лжи, она потом дальше идет статистика. Но по статистике был рост. Ну, что теперь, удавиться? Вот сказать, что нет, ребят, не было роста. Да был.
Он был не такой, как хотелось бы. Леонид Валентинович интересует, было ли это достижением Путина, или это был результат цен на нефть?
Можно я скажу честно, что мне все равно?
Хорошо. А вот вам задает вопрос Илья. По поводу тоже, это тоже то, о чем говорил Путин, о том, что мы пока остаемся в плоской шкале налогообложения и к прогрессивной пока не переходим, потому что плоская шкала себя пока оправдывает, и вот в ближайшее время она сохраняется. И, естественно, вас спрашивает Илья, за вы или против прогрессивной шкалы налогообложения? Наше государство настолько слабо и не сможет собрать налоги с богатеев, интересуется Илья, что действительно нам плохо и лучше.
Почему? Налоги с богатеев собрать можно. Это совсем не так сложно, как кажется. Просто они не должны быть подоходными. Существует налог, который исправно платят богатеи. Например, называется налог на покупки каких-то определенных товаров, акцизы на какие-то определенные товары, налоги на роскошь разного типа. Все это вполне делается, это все вполне администрируется. А не плоский налог подоходный сегодняшняя российская налоговая система взыскать не может. Она слаба, она коррумпирована, она неумела. С другой стороны, налогоплательщики слабы на голову, они будут все путать, что возможно, жуликоваты и не воспитаны в соображении, что налоги платить очень противно, но надо. То есть обе стороны, которые должны встретиться в этом бою, не готовы к этому бою. Поэтому я чрезвычайный противник того, чтобы подоходный налог переставал быть плоским в ближайшей обозримой перспективе. Хотя прекрасно понимаю, что какие-то доводы в пользу этой меры, наверное, можно привести.
Ну, в этой ситуации вы согласились, Владимир Владимирович.
Абсолютно.
И с ним, кстати, многие другие тоже специалисты согласились. Есть еще кое-что. Говорили об антикризисных мерах, в том числе, естественно, в этом отчете. И все время говорится то о кризисных, то об антикризисных историях. А вот «Ведомости» газеты заметили первые экономические показатели, вышедшие за пределы, установленные антикризисным бюджетом. Этот самый показатель – это безработица. Безработица растет не так, как планировали.
Ну, тут слово «планировали» как-то на редкость неуместно.
Ну, как прогнозировали, скажем,
как
да.
Как прогнозировали, как предполагали.
Прогноз министерства на весь 2009 год, Минздрав соцразвития, 2,2 миллиона. И эта цифра заложена в проект антикризисного бюджета. Но на этой неделе эта цифра уже пройдена. Хотя 2009 год еще и не думал заканчиваться, как известно.
К сожалению. Да, да, безработица растет. И я скажу, может быть, совсем неприятную вещь, но... То, что она растет так медленно, это сознательный выбор. Она могла бы расти и быстрее. И с той точки зрения, которую мы видели в высказывании Аркадия Владимировича Дворковича насчет того, что надо принимать все меры по повышению эффективности, она должна расти быстрее.
Потому, вот именно как раз в борьбе за эффективность.
Ну да, если мы выбираем эту дорогу, мы должны говорить, что на очень многих наших предприятиях, я не готов говорить цифры, да их нет, наверное, вот на очень многих наших предприятиях чрезмерно много персонала, он проявляет чрезмерно малую интенсивность и производительность труда, вот, и потому, подгоняя это дело к современным понятиям об интенсивности, производительности, эффективности, надо сокращать численность. Вот, но при нынешнем размере пособий по безработице во многих местах власти стоят стеной, власти выкручивают руки господам предпринимателям и правильно делают. Потому что в нынешней ситуации допустить вот то самое высвобождение, которого вроде бы требуют сиюсекундные экономические мысли, нельзя, потому что это социальный взрыв. Значит, извините, конечно, совершенно не мое дело. Вы там умные, вы там считали бюджет, вы, наверное, знаете, что делать. Но я бы на вашем месте повысил пособие по безработице. Я бы на вашем месте заложил побольше денег вот на это в бюджете 2009-2010 годов. Потому что если это в том случае, если мы хотим добиваться от предприятий, чтобы они увеличивали свою эффективность. Ну, тогда надо, конечно, что-то и с кредитами делать, но это отдельная песня, которую я, например, уже устал петь, мне уже надоело.
Ну, я прошу прощения, когда вы говорите о том, что нужно увеличивать пособие по безработице, закладывать большее пособие, вы только чуть выше говорили, что при попытке бороться еще и с инфляцией вообще не нужно увеличивать в такой ситуации там
свои
пособие
всевозможные. Нет,
да.
Секундочку. Это же разные вещи. Когда мы говорим, что мы будем там на, не помню сколько, боюсь соврать, то ли на 8, то ли на 10% быстрее инфляции повышать социальные выплаты, которые мы всегда вели, это, наверное, купеческое роскошество. Вот от этого, может быть, следовало бы воздержаться или, по крайней мере, умерить такого рода.
То есть роль пособия по безработице.
Пособие по безработице сегодня принципиально важны. Это вопрос политики сегодня. Политики не в смысле политики, вот довольно-недовольно электоральные массы, а политики экономической. Мы чего хотим от экономики? Она как, на наш взгляд, должна реагировать на кризис? Если она должна реагировать резким, здоровым похуданием, сбрасыванием лишнего во всех отношениях, в том числе и в отношении занятости, то давайте облегчим эту задачу. Давайте, наконец, хоть что-нибудь облегчим экономике. Давайте не будем ей все затруднять. Может, что получится. Это даже интересно, в порядке эксперимента.
Ну, тогда получится теоретически действительно идти по пути эффективности, сокращать там всех и чиновников, и неэффективных менеджеров, и кого попало, и всех.
Без вопросов.
Они же не пойдут в сельское хозяйство, где там не хватает людей, там, я не знаю, заниматься частным извозом и так далее. Ольга, они все будут что, на пособии сидеть?
Ольга, извините, бога ради. Люди все, в общем... Не все умные, далеко не все умные. Больше того, пессимисты говорят, что умных почти нет. Вот, но все здравые. Значит, был такой французский философ, господин Ален, то есть настоящего имени не помню, псевдоним у него был Ален, который утверждал, что из всех даров Господних здравый смысл распределен самым равным образом. Вот все человеческие особи здравого смысла имеют примерно поровну. И поэтому, когда вот человек, наделенный стандартной порцией здравого смысла, окажется без своего привычного места работы в течение какого-то времени, он начнет находить здравые выходы. Причем эти здравые выходы сегодня выглядят одним образом, через месяц будут выглядеть иначе, через год будут выглядеть по-третьему. Здравый смысл, он, в общем, работает. Люди поймут, как им приспосабливаться. Переехали туда, где есть рабочие места, больше соответствующие его представлению о разумной работе. Здесь ли умерить свои притязания? Здесь ли на что-то переучиться? Люди будут находить выходы здраво сами. Они, как правило, здравые.
Вот хотелось бы в это верить.
В это можете верить совершенно спокойно. Это проверено веками.
Исключить
умных немного,
тех,
а здравых очень много.
Исключить только тех, кто открывает в этих ситуациях стрельбу, душит собственных детей и так далее.
Ну,
я надеюсь, что их все-таки очень немного.
Патология, что ж.
Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт», сегодня в студии «Особого мнения». Никуда не уходите, мы прервемся ненадолго. Меня зовут Ольга Журавлева. Не забывайте писать. Плюс 7-985-970-45-45.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт». Меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжаем. Вот еще несколько тем, которые интересуют наших слушателей. И несколько реплик по поводу того, что мы уже сказали. По поводу безработицы. Вот Сергей пишет. В Тамбове на бирже труда регистрируют не более 5 человек в день. Люди занимают очередь с ночи. Местные власти боятся плохих показателей. А вы говорите, вот можно там какие-то там что-то закладывать и так далее.
Местные власти надо стукать маковкой об асфальт.
А вообще хватает нашей вертикали власти сил, чтобы на все обращать внимание?
Даже и в этой самой студии, вот конкретно в этой студии, уже несколько раз говорил. Значит, господа, вертикаль власти – это метафора. Вы все разговариваете, как будто она правда есть. Это метафора, это разговор такой. Вот этой вертикали власти хватает на то, чтобы тамбовские власти боялись дать плохие цифры, но не хватает на то, чтобы заставить тамбовские власти регистрировать всех, кто приходит на биржу. Ну вот спрашивается, это вертикаль или что?
Еще немного о власти. То, что страшно интересует многих наших слушателей. Опубликованные нынче данные о доходах первых чиновников. Это
ой,
все идет
Господи.
В русле борьбы с коррупцией.
Ну,
если вы помните, да,
помню,
сказали,
помню.
Что все должны публиковать. Опубликовали. Теперь все с интересом анализируют. Почему супруга Шувалова заработала больше всех, 364 миллиона рублей за год? А все остальные заработали меньше, и наш слушатель из этого выводит интересное очень предложение. Либо они врут, либо надо супругов менять местами. Пусть супруга применит свои способности на пользу общества, а господин Шувалов оттачивает свое мастерство на своем бюджете.
Очень смешно. Я бы рекомендовал этому слушателю и всем остальным представить себе, каково было бы, если бы их данные о доходах, это членов их семьи о доходах, были в интернете вывешены, и все бы упражнялись со стравами по их поводу. Эта декларация доходов имеет некоторый антикоррупционный смысл ровно в одном случае. Если существует жесткая, прописанная по секундам и не допускающая никаких отклонений процедура их проверки и принятия по ним решения. Если такой процедуры нет, а сейчас ее нет, то все эти публикации – это на потеху зевакам. И не надо быть зевакой, не надо на это особенно любоваться.
То есть это просто ни к чему?
Сейчас это ни к чему. Пока нет, повторяю, не зависящий ни от чьего усмотрения, работающий как гильотина по рычажку. Четкая процедура. Такой-то день поступает декларация от Ивана Ивановича. В такой-то день и Петром Петровичем она сравнивается с прошлогодней декларацией. В такой-то день Петр Петрович, если увидел различие больше, чем на 3 рубля, делает то-то, если больше, чем на 5 рублей, то-то, если больше, чем на 7 рублей, то-то. Вот пока вот этого нет, все эти декларации просто никому не нужны.
Печально, что я могу сказать?
Ну, почему печально? Ну, сейчас есть декларации, потом, глядишь, со временем появятся и правила, появится смысл. Ну, не все же сразу.
Вот еще по поводу налогов тоже интересный вопрос от Андрея из Петербурга. Как вы думаете, введение повышенного налога на роскошь и неодинакового налога на доходы позволило бы уменьшить долю валютных вкладов в банках и тем самым увеличить массу рублевую в экономике?
Нет. Еще раз возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили несколько минут назад. Здравый смысл, он распределен поровну и среди бедных, и среди богатых.
То есть они бы просто не стали идти на поводу вот этого вот...
Да просто соображение о том, что валютная корзина в наших сомнительных условиях лучше, чем моновалютное сбережение, она равно проникла и в богатые слои, и в бедные.
То есть здравомыслящие люди...
То есть от того, что уменьшится дифференциация доходов, дифференциация валютная не изменится вообще никак.
И тут тоже нельзя подкопаться. Наши слушатели же много вариантов спасения экономики предлагают, а вы ни с одним не хотите
соглашаться.
Экономика
не даст себя спасти. Что вы за люди странные? Ну, экономика, как и всякая большая система, может и должна спасти себя сама, только сама.
А вы в это верите?
Ей мешать не надо. Ну, почему?
Что ей не помешают, например?
Ну, надеяться я могу.
Ну, вот... Есть еще одно заявление, еще одни надежды. Может быть, наоборот. Греф заявил, Герман Греф, председатель правления Сбербанка, заявил, что банковский кризис в Российской Федерации сейчас в самом начале, и придет он из реального сектора экономики. Сюрприз.
Да.
До этого буквально сказали, что вы уже на дне.
Ну, не могу я больше. Но все эти вот абсолютно пустые всхлипывания. Мы на дне, мы будем на дне завтра, мы были на дне вчера, идет вторая, 17-я волна. Все это не имеет вообще никакого смысла.
Ну, а психологическое какое-то влияние должно оказывать?
А для того, чтобы психологического влияния лишнего не оказывало, лучше бы они все помолчали. Потому что одно дело обсуждать вполне серьезную вещь. Вот какова действительно доля плохих кредитов сегодня в банковской системе? Верны ли слухи о том, что банки занижают эту долю, чтобы не влипать в излишнее резервирование? Вот это все можно обсуждать. А вот где начало, где конец, где вторая, где седьмая волна, можно, не надо. Все это пустые слова, не имеющие смысла никакого.
Ну вот сколько бы ни говорили вы, еще некоторые наши гости и комментаторы, что бессмысленны эти все заявления, потому что они всегда противоречат друг другу. Даже
да, они противоречат главным образом здравому смыслу.
Ну, и... Но во всем мире все время, вот что ни день, появляется очередная реплика и очередная.
Так, а мы же с вами говорили, что это здравого смысла у всех поровну, а ума-то нет.
А,
ума-то
вот
не поровну.
Вот в чем.
Да.
Хорошо. А, тогда вот совсем простые данные тоже. Вот вы мне объясните, здесь обман или это все-таки реальная цифра? Инфляция в Российской Федерации в первую неделю апреля составила 0,2%. С начала года рост потребительских цен выбрал уже 5,6 из 13 запланированных на год, свидетельствует данные Росстата. Росстату в этой ситуации мы верим или нет?
Ну, значит, верим. У Росстата какая-то есть своя действительность, которая не во всем совпадает с действительностью прочих граждан Российской Федерации, но какое-то отношение с ней имеет. Как-то связано.
Безработица – это условность, потому что кого-то зарегистрируют, кого-то нет.
Ну, значит, условность. Это не условность. Безработица – это вполне реальное дело, любое ее измерение отчасти условно. Равным образом и тут. Вот сказали, что там сколько такое, 5,6 вы сказали, да,
да,
с начала
5,6
года.
Из 13.
Но надо учесть, что если верить тому же Росстату, а верить, ну, либо не верить, либо верить. Значит, если мы верим тому же Росстату, то 3,5 из этих 5,6 были сделаны в первую неделю года, а именно повышением тарифов естественных монополий.
Угу.
Значит, получается, что за 3 с лишним месяца у нас всего 2%, это не так плохо. Если вот то убрать, то оставить в стороне. Ну так а что тогда? Плакать нечего, все хорошо.
Ну, вот и вы
теперь сказали, но другое что... дело, другое дело, что это не последнее в текущем году повышение тарифов, поэтому, ну и так далее. Эту песню мы здесь уже тоже пели.
Хорошо. Несколько вопросов, которые задают наши слушатели, а также реплик. Вот именно так мы вертикали представляли. То, что нужно начальству, оно обеспечивает, а на то, что нужно народу, ей плевать, пишет Вадим. Ну, в общем, да, наверное, так Вадим себе представлял вертикаль. Мы вертикаль вообще себе не представляли, пока нам ее не назвали по телевизору. Будет ли дальнейшая девальвация?
Я боюсь, что с тех пор не очень себе представляю. Ну, ладно.
Валера из Самары интересует, будет ли дальнейшая девальвация?
Не знаю. Это зависит от того, какую политику изберут наши уважаемые власти. И денежную, и вообще экономическую. Потому что предпосылок...
Они ее еще не избрали, по-вашему?
Ну, нет, секундочку. В такой ситуации, как теперешняя, избрать политику и сказать, что вот помру, не изменю, может только круглый дегенерат.
Что, но вы что? Верите, что их там нет. Это уже неплохо.
Очень надеюсь, что их там все-таки нет, потому что, ну как же так? Если ситуация меняется, надо же как-то реагировать. Не надо менять свои стоящие в далеком впереди цели. Надо, в общем, на них ориентироваться. Но где камень, а где болото, ты же должен смотреть. Текущая ситуация меняется быстро. Ну так вот, значит, сегодня никаких, как выражаются умные люди, макроэкономических показателей того, чтобы курс поплыл, нету. А что будет дальше, зависит от того, чего мы будем хотеть. Если мы захотим пачи чаяния, ну, возможно же такое. Если мы захотим все-таки, чтобы не помирала экономика, ну, например, вот вдруг захотим, вот такая фантазия придет, то курс можно немножко еще и приопустить, ничего страшного. Вот. А если не захотим, так, может, и не будем держать. Ей-богу, это вопрос не актуальный. В ближайшие месяцы в любом случае никуда он не денется.
А вот Сергей из Иркутска считает, что если власть даст свободу мелкой торговле, как при Ельцине, то нам сразу станет легче. Вы согласитесь с этим?
Нет.
Почему?
Ну, видите, какое дело. Все ходы, ведущие к примитивизации экономики, уже сыграли. Уже примитивнее почти некуда.
То есть вы считаете, что малый бизнес вот эти вот...
Ведь, разумеется, этот самый указ Ельцина, о котором вспоминает наш слушатель, сыграл живительную роль в начале 92-го года. Почему? Потому что страна подыхала. Страна подыхала, и подыхала в частности потому, что у нее с дикими муками, с фантомными болями отмирала огромная часть экономики. Вот, страна, помимо всего прочего, я не хочу упрощать, но помимо всего прочего, еще и резко примитивизировалась в это время. Все в этом направлении за 20 лет уже сделано. Примитивизироваться дальше некуда. И так уж почти кроме трубы ничего не осталось. Так что никаких ходов на дальнейшую примитивизацию, приносящих облегчение, нет.
А что, усложнять?
Да. Да, усложнять общество, усложнять экспертную среду, усложнять образование,
делать
усложнять политику.
Лицо.
Делать умные головы.
А это... как это возможно? Есть какие-то
у некоторых
пути?
Получается.
А у кого сейчас в мире вообще получается?
Не знаю.
Лучше, чем у других?
Не знаю, не готов. Потому что сейчас, вот
а что
по сравнению сейчас, у всех получается довольно скверно.
А что показатель? Отсутствие народных волнений?
Вы знаете, мне очень не хочется звучать совсем уж мрачно, но вы задаете вопрос, который требует такого вот именно мрачного ответа. Значит, я очень боюсь, что через какое-то время удачливым будет выживший. Мир становится жестче, и на чем он решит остановиться в повышении жесткости, никто из нас не знает.
А повышение жесткости выражается в...
Пока не стреляют. Ключевое слово «пока».
Прекрасно. Прекрасный финал программы.
Ну, давайте что-нибудь веселенько, быстренько.
Давайте, 10 секунд. У вас есть 10 секунд. Как относиться к программе «Доступное жилье» за 50 миллионов, за 5 миллионов, спрашивает Махе?
Вы не совсем удачный вопрос для мажорного завершения. Ну, хорошо, с юмором.
Вот. Вот это главное. Ко всему желательно относиться с юмором.
Почти ко всему, кроме серьезных вопросов.
Хорошо. С Александром Приваловым обсуждали серьезные вопросы в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.